И я знал-то, Дару, всего ничего, чтобы искать тут какую-то логику. За моими плечами столетие. Но столетним старцем я себя не чувствовал. Наоборот, я просто позабыл это чувство. Я не хотел влюбляться. Может быть, чуть попозже, а лучше никогда. Она мне совершенно не пара. Это же еще ребенок. Все, чего она может захотеть, все, что может показаться ей новым и интригующим, я успел вкусить невесть когда. Нет, все неправильно. Не следует влюбляться в нее. Нельзя позволять себе. Ганилон фальшивя напевал чуть слышно какую-то непристойную песенку. Фургон, покачиваясь и поскрипывая, повернул вверх по склону. Лучи солнца упали мне на лицо, и я прикрыл глаза ладонью. Тогда-то забвение ухватило и стиснуло меня. Проснулся я уже после полудня в мрачноватом настроении. Долго пил, потом плеснул воды на руки и освежил глаза. Причесался пальцами и оглядел окрестности. Вокруг была зелень. Небольшие купы деревьев перемежались с заросшими высокой травой и лужайками. Мы ехали все по той же проселочной дороге, жесткой и гладкой. Небо было высоким, небольшие облака то и дело с поразительной регулярностью затмевали свет. Дул легкий ветерок.
«Ты вновь среди живых! Браво!»
— сказал Ганилон, когда я перелез через переднюю стенку и уселся рядом с ним. «Лошади начинают уставать, Корвин, да и мне хотелось бы вытянуть ноги. К тому же я очень проголодался. А ты?» «Тоже. Поворачивай налево, в тень, остановимся и передохнем».
«По-моему, следует проехать подальше».
«Есть какие-нибудь причины?»
«Да. Хочу кое-что тебе показать».
«Вперед». Так мы проскрепели еще полмили. Там дорога поворачивала к северу. Поднялись на холм, за ним оказался другой, еще выше.
«Куда ты собираешься ехать?» — спросил я.
«Вон на ту горку», — ответил Ганилон. «Возможно, с нее будет видно».
«Поехали».
Лошади с трудом тянули фургон по крутому склону. Я вылез подтолкнуть сзади. Когда мы, наконец, взобрались наверх, пыль и пот совсем испортили мне настроение, но я снова чувствовал себя совершенно бодрым. Ганилон осадил коней и поставил фургон на тормоз. Потом перебрался внутрь, оттуда повыше на крышу. Он встал, поглядел налево и, притянив глаза, позвал.
«Корвин, поднимись сюда!»
Я полез сзади. Присев на корточки, он протянул руку, потом указал вдаль, и я внимательно вгляделся в ту сторону. Где-то в трех четвертях мили протянулась широкая черная полоса слева направо, сколько хватало глаз. С высоты полукилометра нам открывался хороший вид на ее часть примерно в полмили длиною. Шириной она была в пару сотен метров. Полоса изгибалась и даже дважды поворачивала, но ширина ее оставалась неизменной. На ней попадались и деревья, абсолютно черные. Казалось, там что-то шевелится, но различить ничего не удавалось. Возможно, просто ветер колебал черную траву. Темная полоса извивалась, будто река, в ней словно бы различались отдельные струи.
«Что это?» — спросил я. «А я-то думал, ты знаешь», — ответил Ганилон. «Я решил, что это часть твоей магии теней».
Я медленно покачал головой. «Я, конечно, почти отключился, но уверен, сотвори я что-нибудь подобное, непременно запомнил бы. А как ты узнал про нее?»
«Просто пока ты спал, мы несколько раз проезжали неподалеку от нее, а потом отъехали в сторону. Мне почему-то эта полоса не нравится. Чувствуется что-то знакомое. Тебе она ничего не напоминает?»
«Увы, увы. К сожалению, напоминает». Он кивнул.
«Словно тот проклятый круг в Лорейне. Вот на что она похожа. «Черная дорога», — сказал я.
«Что?»
«Черная дорога», — повторил я. Я даже не знал, что это такое, когда она упомянула про нее, но теперь начинаю догадываться.
«Ох, не к добру это!»
«Еще одно дурное предзнаменование?»
«Боюсь, что так».
Ганилон ругнулся, а потом спросил.
«Она опасна для нас? В смысле, прямо сейчас?»
«Не похоже, но утверждать не могу». Он спрыгнул на землю, я последовал за ним.
«Тогда давай поищем, где подкормить лошадей», — сказал Ганилон. «Да и о собственных желудках пора позаботиться».
Уговорил. Он взял поводья, мы двинулись вперед. Удобное местечко отыскалось у подножия холма. Мы проторчали там чуть менее часа и говорили в основном об Авалоне. О черной дороге не было сказано ни слова, хотя мысли мои не отрывались от нее. Следовало, конечно, глянуть на эту черноту поближе. А когда мы собрались в путь, поводья снова взял я. Слегка отдохнувшие лошади заспешили. Ганилон сидел слева от меня и разглагольствовал. Только теперь начинал я понимать, что означало для него это странное возвращение домой. Он посетил все притоны своей развратной молодости, обошел 4 поля боя, где покрыл себя неувидаемой славой уже как человек с авторитетом. Его воспоминания меня даже слегка растрогали. Какая необычная смесь глины и золота в этом человеке. Родиться бы ему в амбаре. Мили проскальзывали мимо, и мы уже подбирались вновь к черной дороге, когда мой разум ощутил знакомое прикосновение. Я передал поводья Ганилону.
«Бери!» — приказал я. «Правь!»
«Что с тобой?»
«Потом. Правь!»
«Поторопиться?»
«Нет. Езжай, как едем, только помолчи некоторое время».
Я закрыл глаза, сжал голову ладонями, опустошил ум и возвел стену вокруг пустоты. Никого нет дома. Закрыто на обед. Торговым агентам вход воспрещен. Ничейная собственность. Не беспокоить. Нарушители будут преданы суду. Осторожно, злая собака. Обвалы. После дождя скользко. Сносится для перестройки. Напряжение спало. Тяжко навалилось вновь. Я опять блокировал его. Потом пришла третья волна. Я справился и с ней. А потом все исчезло. Я вздохнул, потер глаза.
«Теперь все в порядке».
«Что случилось?»
«Со мной пытались связаться особым способом. Наверняка это Бенедикт. Он, наверное, только что узнал кое о чем, и у него возникло желание остановить нас. Давай я снова возьму поводья. Боюсь, он не замедлит пуститься в погоню».
Ганилон передал мне поводья. «Есть у нас шанс ускользнуть?»
«Кое-какой есть, ведь мы уже достаточно далеко. Я хочу еще потасовать тени, как только голова перестанет кружиться».
Я правил. Дорога петляла и изгибалась. Некоторое время мы ехали вдоль черной ленты. А потом дороги стали сходиться. Наконец мы оказались лишь в нескольких сотнях ярдов от нее. Ганилон молча вглядывался вперед и потом произнес:
«Уж слишком она похожа на то самое место. Та же туманная пелена вокруг, и ощущение, что сбоку что-то шевелится, а повернешься — и ничего».
Я закусил губу. Я взмок. Я пытался сместиться от этой штуки, и что-то все время противилось мне. Это не было чувство монолитной неподвижности, которое возникает, когда пытаешься двигаться через тень в амбре. Здесь было другое чувство — неизбежности. Мы, как положено, двигались, переносясь из тени в тень. Солнце поднималось все выше, к полудню, но рядом с этой полосой в голову лезли мысли про черную полночь. Небо утратило голубизну, деревья стали выше, вдалеке появились горы.
Неужели дорога прорезает и саму ткань тени?
Скорее всего.